Должен сказать, Калининград располагает к прогулкам, как ни один другой город в нашей стране. Его тихие улицы, шумные проспекты, уютные парки помнят тысячи историй и встреч, большинство из которых, к счастью, не имеет ничего общего с тем, о чем я сегодня собираюсь рассказать. Ощущение безопасности во время вечерних прогулок – роскошь, которую люди начали себе позволять относительно недавно. Чтобы освежить память, достаточно вспомнить криминальные сводки середины нулевых, когда на любом плохо освещенном участке незадачливого пешехода могли поджидать местные наполовину Робин Гуды, которые все добытое оставляли себе. И это еще был не самый плохой вариант развития событий. Проходя мимо памятника Бесселю, я вспомнил одно промозглое декабрьское утро 2014 года, когда на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о трупе, найденном неподалеку. В составе следственной группы, прибывшей на место преступления, был Алексей Елисеев, молодой сотрудник следственного комитета, который на тот момент работал в должности старшего следователя следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда, регионального управления следственного комитета.
На моей практике было первое преступление, с которым я столкнулся, которое действительно было сложное.
Этот вызов станет для молодого следователя первым шагом на пути к раскрытию громкого дела и встречи с человеком, одно упоминание которого способно вызвать стойкое отвращение у каждого, кто когда-либо имел с ним дело. Это подкаст 105, и сегодня речь пойдет о преступлениях Юрия Савина.
20 декабря поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины пожилого. Труп обнаружила женщина, просто которая выгуливала собаку в лесополосе. Стройка, да, была огорожена, но она на начальном этапе была стройка, то есть возвели только строительный забор, и все. Так там был ландшафт сохранен. Там даже труп находился, лежал на старой немецкой лестнице, я так понимаю. На территории, заброшенной территории, там строящийся объект на тот момент был, сейчас там, по-моему, возведена гостиница. Так сошлось, что в тот момент дежурил я. Первые, кто выехали на место происшествия и фиксировали следы преступления. Заброшенная территория, труп мужчины, никаких следов борьбы нету.
Даже беглого взгляда на место происшествия было достаточно, чтобы понять, здесь, в двух шагах от центра города, произошло жестокое убийство. Причем убийца не просто решил подкараулить слабую жертву на пустынной улице, а хотел максимально жестко унизить пожилого человека, неспособного оказать сопротивление, и причинить ему перед смертью как можно больше моральных и физических страданий.
Собственно, мы когда выезжаем на место происшествия, фиксируем те повреждения, которые, видимо, с нами также выезжает судмедэксперт. Но более подробное исследование трупа потом происходит в ходе судебно-медицинской экспертизы. И в ходе осмотра места происшествия были обнаружены повреждения в виде колотых ранений в районе груди. Из анального отверстия вытекала кровь. Были видимые повреждения насильственного характера, поэтому было очевидно, что мужчину убили.
Личность убитого удалось установить почти сразу. Им оказался гражданин Филинов, пожилой житель Калининградской области, проживающий в поселке Янтарном. 19 октября он должен был вернуться от родных из Москвы, но родственники, проживающие в области, не смогли встретить его в аэропорту. Филинов решил добираться домой своим ходом, но выбрал для этого очень странный маршрут.
Он, получается, 17 декабря улетел в Москву к своим родственникам, должен был вернуться 19 декабря, его должны были встретить родственники из Калининграда. Он прилетел в Калининград, родственники не смогли его встретить, и он своим ходом стал добираться. При этом он жил в поселке Янтарном.
Родные начали беспокоиться сразу же, когда он перестал отвечать на телефонные звонки. Обнаружив, что домой пожилой родственник так и не явился, вся семья забила тревогу.
19 декабря, когда он возвращался, родственники Ну, стали звонить ему на телефон, вернулся он, не вернулся, он не вернулся, на связь не выходил, и они пошли обращаться уже за тем, что он пропал без вести. И на следующий день мы его уже обнаруживаем труп.
До сих пор не ясно, что заставило Филинова ехать из аэропорта в Янтарный через областной центр, но это решение стало для него роковым. Согласно показаниям самого Савина из материалов уголовного дела, свою жертву тогда он встретил случайно. По дороге с улицы Театральной в сторону эстакадного моста, но внезапно завязавшаяся беседа сподвигла мужчин переместиться в сквер на улице Бесселя. Поначалу душевный диалог незаметно свернул на тему ностальгии. И потом плавно перетек в обсуждение развала СССР. Однако вместо того, чтобы поразить оппонента эрудицией и обезоружить фактами, Савин решил приложить его о бордюр и в качестве весомого довода использовать кое-что посильнее слов.
Результатом судебно-медицинской экспертизы экспертами были установлены повреждения внутренних органов кишков.
На теле жертвы были обнаружены множественные колотые раны, но характер повреждений указывал на то, что причиной смерти были отнюдь не ножевые ранения.
Смерть наступила от кровопотери, в том числе и травматического шока от повреждений внутренних органов. Повреждения в виде колотых ран – это посмертные повреждения.
Судмедэксперт сделал вывод, что причиной смерти стало введение в задний проход жертвы инородного предмета, достаточно большого и острого, чтобы вызвать повреждения внутренних органов, несовместимые с жизнью.
Под рукой оказалась какая-то ветка, которую он засунул впоследствии там, в анальное отверстие, тем самым разорвав внутренние органы.
Более того, Савин ставил своей целью не столько убить недавнего собеседника, с которым они всего несколько минут назад беседовали как закадычные друзья, но причинить ему как можно больше страданий. Лишь потом, осознав, что жертва может прийти в себя и донести на него в полицию, убийца вернулся к телу, достал нож и несколько раз глубоко вонзил его в уже бездыханное тело.
Он рассказывает, что помутнение у него было в голове, как он это объясняет, и у него там произошел конфликт с этим мужчиной, и поэтому он выбрал такой способ причинить ему повреждение, именно засунув в анальное отверстие палку. А повреждение вот эти колоты он нанес ножом, который при нем имелся, поскольку он его всегда с собой носил и на случай самообороны. Ну, поскольку они посмертные были, скорее всего, это было так, что он ушел, потом, возможно, решил вернуться и добить свою жертву. Мало ли, он живой остался, чтобы он затем не изобличил его в совершенном преступлении.
Исполненное садизмом убийство пенсионера оказалось не первым преступлением Савина и не последним. Всего за сутки до жестокой расправы он наведывался в этот же район, где выследил маленькую девочку, после чего, угрожая убийством, использовал ее, чтобы воплотить в жизнь свои больные фантазии.
18 декабря 2014 года в полицию обратилась бабушка этой девочки, которая сообщила о том, что неизвестный мужчина в лесополосе в районе улицы Галицкого, если выражаться нашим юридическим языком, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочки. Произошло это в сквере в районе улицы Галицкого, недалеко от хлебозавода. Там памятник Бесселю, по-моему, рядом находится. В тот момент дежурил, выезжал на место происшествия следователь по особо важным делам Брунь Сергей Петрович, следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда.
Несмотря на быструю реакцию следственно-оперативной группы, задержать преступника в тот день не удалось. Во-первых, его на тот момент уже не было в районе совершенного преступления. Следствие предполагало, что он живет за пределами областного центра.
ну, изначально выехали на место происшествия в квартиру к этой девушке, осмотрели квартиру, изъяли ту одежду, в которой находилась эта девочка, и затем поехали вместе с этой девочкой на место преступления, чтобы она указала, где это было совершено.
Во-вторых, девочка хоть и могла дать общее описание преступника, например, его внешний вид, цвет одежды или другие особые приметы. Но ситуация осложнялась тем, что Савин словно предчувствовал, выбирая себе жертву. У девочки была задержка в развитии. Она просто не могла предоставить следователям тех деталей, которые могли бы серьезно облегчить поимку злодея.
Смогла описать преступника, как он выглядел, но были сложности в том, что у нее было отставание в развитии, и она, ну, внешний облик преступника, ну, полностью не могла описать, там одежду описывала, какие-то еще черты лица.
Ну и, конечно же, в-третьих, ни надругательство над несовершеннолетней, ни убийство пенсионера не видела ни одна живая душа.
Собственно, у нас было два нераскрытых преступления, совершенных там в условиях неочевидности. То есть не было ни свидетелей, ни очевидцев совершенного преступления.
Примерно в то же самое время, то есть в середине декабря 2014 года, Савин познакомился в районе Южного рынка с человеком по фамилии Минь, который проживал в собственной квартире в доме 115 по улице Пролетарской. В тот период жизни Савин активно стремился расширить свои социальные горизонты, однако цель преследовал только одну – через новых знакомых обеспечить себя постоянной половой партнершей или хоть какой-нибудь. Отношения с Минем поначалу рисковали превратиться в настоящую дружбу. Новые знакомые созванивались и обсуждали планы на будущие праздники. Савин даже несколько раз заходил к нему в гости. Но в какой-то момент все снова пошло не так.
В январе 2015 года, в начале, 5-6 число, по-моему, это было, в квартире на улице Пролетарской был обнаружен труп. Опять это был пожилой мужчина, который, ну, впоследствии выяснил, что он такой вез асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками, ну, одинокий алкоголик, как его характеризовали близкие родственники.
По одной из версий, причиной стал алкоголь. Вернее, нежелание Савина проставляться для нового друга за свой счет. Особенно, когда перспективы заиметь новые знакомства постепенно таяли. Он показался даже менее привлекательным для противоположного пола, чем Савин.
Он не так не говорил, что решил добить, а просто ему, у него было помутнение, да, и он решил вот так продолжить.
По другой же версии, дискуссия вновь приняла серьезный оборот и задела чувствительную тему развала СССР. Какому бы варианту ни отдали предпочтение участники той ссоры, исход был один и тот же. Савин снова прибег к излюбленному методу ведения споров. Он повалил собеседника на диван и решил использовать его задний проход в качестве держателя для швабры. Однако переусердствовал. Не выдержав напора яростных аргументов злодея, черенок швабры сломался у него в руках. Самое жуткое заключалось в том, что на тот момент был еще жив и вопил изо всех сил. Но Савин твердо решил заставить собеседника замолчать и закончил начатое с помощью других подручных материалов.
Сунул черенок швабры через задний проход, проткнул его насквозь, и следом за этим в заднее отверстие вставил еще хозяйственный веник.
Следователям убийца заявит, что не контролировал себя на тот момент. И стоило ему увидеть учиненный им беспорядок, как сознание вернулось к нему и посоветовало как можно скорее бежать из квартиры жертвы. Покидая жилище несостоявшегося приятеля, Савин мог слышать, как все еще хрипит от боли, хотя уже не способен пошевелиться самостоятельно. Каким-то образом убийце удалось покинуть квартиру жертвы незамеченным и сесть на автобус до Светлого.
Труп обнаружила его дочь. Она пришла в квартиру, обстановка в квартире была нарушена, вещи на своих местах не находились, разбросаны были. Тело мужчины находилось на диване. При этом поза была, стояла на коленях, уперся лицом в диван. И из заднего отверстия у нее торчал хозяйственный веник, да. А из, в районе ключицы выходил черенок швабры.
Вот только скрываться там Савину предстояло недолго. Ведь следователи уже знали, где его искать.
Сообщили в полицию, выехала следственно-оперативная группа, чтобы фиксировать следы преступления. В квартире были обнаружены и изъяты следы обуви. Ну, я на этом акцентирую внимание, поскольку это впоследствии являлось доказательством причастности Савина к этому преступлению.
Описанных выше эпизодов уже достаточно, чтобы прописать Савина на пожизненное. Но его криминальный путь на этом не закончился. Или, если говорить точнее, он совсем не с этого начался.